Так мы поговорим о некоторых аспектах шакти-янтры. Даже когда мы разговариваем о созерцании, о принципе естественного состояния, то всегда задействована прана. Состояние созерцания всегда связано с праной. Пребывание в состоянии свидетеля, сакши, именуется самьяк-даршан, то есть видение, одновременное видение внутреннего и внешнего. В момент восприятия объекта, внимание с помощью транспортирующей праны переносит вибрацию осознавания к объекту. Следует это понять. Когда мы воспринимаем что-либо, возникает ощущение, будто что-то выходит из глаз и касается объекта, а затем возвращается назад, чтобы передать впечатление. Когда вы видите нечто, есть нечто, что выходит из вас, касается объекта и передает впечатление вам, возвращаясь обратно. То, что выходит, это внимание, концентрированное осознание. Внимание отличается от обычного акта бессознательности тем, что в момент внимания происходит перенос вибрации к объекту. Вибрация вашего сознания переносится к объекту с помощью транспортирующей праны или передающей праны. Поэтому всякий акт внимания всегда включает два фактора – осознание и энергию, прану. Как связана прана и накопление кармы? Как известно, карма возникает, когда в сознании возникает отпечаток, кармический след. Если в сознании отпечатка не возникает, следовательно, и карма не накапливается. Самскара, кармический след в сознании, остается, когда было привлечено внимание и вышло вместе с сознанием, вышла прана, которая перенесла вибрацию осознания к объекту. То есть сознание прилипло к объекту и приняло его форму. Затем вибрация возвратилась назад и создала в сознании отпечаток той же формы, которая воспринималась. Этот отпечаток закрепился, и он когда-нибудь проявится. Но это очень просто. Всем известно, что если отпечатка в сознании не происходит, то есть впечатление не яркое, оно не действует на ум в будущем. А значит, карма не накапливается. И напротив, если отпечаток сильный, оно оказывает сильное влияние на ум. Допустим, сильные впечатления могут менять судьбу. Что происходит в момент созерцания? Почему мы говорим, что пребывание в созерцании, если йогин действует в таком состоянии, карма не накапливается? Потому что в созерцании сознание не однонаправлено, а стрела восприятия как бы имеет два конца. Одна часть сознания направлена на объект, вторая часть сознания направлена внутрь, на субъект, на субъективное сознание. И это субъективное сознание пустотно. Многие вот задают вопрос, как это созерцать, я не понимаю. Но что же здесь понимать? Это же элементарно. Вот одна стрела сознания прилипла к объекту, она смотрит на объект. Тогда объект оказывает отпечаток в потоке сознания. Это отсутствие созерцания. Это мирское восприятие, обычное, когда ум схвачен объектами. И когда объект оказывает впечатление на сознание, то сознание где-то окрашивается ими. В будущем оно будет прилипать, искать такие же объекты. Это то, что называют карма. А вот что такое созерцание. Одна часть ума направлена на объект, а вторая часть ума направлена на самого себя, на сакши, свидетеля, внутреннее свидетельствование. Поэтому у созерцающего йогина сознание как бы двойное, неоднозначное. Он видит колокольчик, но он также видит видящего колокольчик. Он слышит звук колокольчика, но одновременно он слышит слышащего, того, кто слышит. Вернее, не слышит, он воспринимает слышащего, то есть себя, свое сознание. С чем бы он ни сталкивался, он всегда параллельно вместе с восприятием внешних объектов есть также восприятие воспринимающего. То есть восприятие глубинного осознавания, наблюдателя. В нахождении этого наблюдателя вся соль практики. Сначала эти вещи как бы кажутся разрозненными. Кажется, что колокольчик сам по себе, а восприятие наблюдателя само по себе. И как-то их надо соединить потом. Но чем больше мы упражняемся в практике, тем эти различия уходят. Внезапно мы видим, что это не разные вещи, а нечто одно. Почему не накапливается карма в созерцании? Потому что, несмотря на восприятие, грубая прана не покидает сознание, не покидает центрального канала. В момент обычного восприятия выходит грубая прана. В момент созерцания грубая прана не отклоняется. А восприятие объектов происходит на самом тонком уровне праны. Взаимодействие с объектами происходит посредством тонкой праны, чистого осознавания. А тонкая прана, она не оставляет отпечатков, не оставляет кармических следов, поэтому накопление кармы не происходит. Наверное, каждый замечал, что когда вы находитесь в глубоком созерцании, праны вы не тратите. Когда же вы находитесь в отвлечениях, ум быстро приходит в возбуждение, и вы можете чувствовать опустошение, если ум прилипает к чему-либо, забывчивость. Это связано с тем, тратится прана или нет. Ну, можно привести такой пример. Допустим, неподготовленный человек в духовной практике общается с противоположным полом. Когда он просто разговаривает, в его уме откладываются разные отпечатки и оказывают сильные впечатления. Он начинает испытывать сексуальное желание, просто влечение. общения как такового, желание повторить опыт. Он начинает нечто воображать, проецируя на будущее. Он начинает вспоминать то, что происходило, и анализировать. Его ум приходит в сильные замешательства и одновременно притяжение. И если такое общение повторяется, это сильно сбивает его и влияет на его судьбу. Возникает желание, вожделение, тенденция повторять опыт, ну и прочее. Это состояние обычного человека. Противоположный пол, любой другой объект, к которому возникает интерес или отвращение, или приязнь. Принципы одни и те же. В случае же с практиком, который направленно созерцает, происходит как восприятие объекта и его качеств, так и одновременно сохраняется сакши, свидетель, внутреннее осознавание. И несмотря на то, что сознание воспринимает объект, транспортирующая прана доносит самую тонкую вибрацию и возвращается обратно. Ум не прилипает к объекту, в потоке сознания отпечатков не остается. Прана почти не отклоняется от центрального канала. Тогда в сознании ничего не остается, так, словно и контакта никакого и не было. Не накапливается никакой кармы. Такой человек совершит хороший кармический поступок, дающий заслугу, совершит дурной кармический поступок. Все для него будет благоприятно. Его сознание подобно глади озера, на которой появляются круги и затем расходятся. Это сознание просветленного. Сознание обычного человека не напоминает гладь озера с кругами, которые расходятся. Оно напоминает каменную стену, на которой что-то вырезают, и эта надпись остается на века. То есть любое впечатление производит такую надпись. Благодаря практике созерцания каменная стена нашего сознания становится очень текучей, подобной водной глади. К примеру, Кришна, сражаясь, не накапливал карму убийства, потому что все мгновенно самоосвобождалось, и в потоке его сознания никогда не было никаких отпечатков. Обычный человек за такие деяния давно бы уже отправился в ад. Однако для Кришны это было нечто наподобие развлечения вселенских энергий. Потому что, в отличие от обычного человека, Кришна всегда был глубоко един с источником. И его праны были подчинены источнику. Это было для него чем-то вроде яростных игр Абсолюта. Эти праны были усмирены и покорены присутствием источника. По мере практики ваше сознание все больше освобождается. Вы все менее зависите от внешних объектов, от мыслей и эмоций, и все более обретаете свободу в единстве созерцания источника. Это подобно тому, как вы обретаете все больше новых степеней свободы, свободы в осознавании. Возможно, каких-то внешних свобод обрести, имея человеческое тело, трудно, но у вас в результате созерцания вряд ли вырастут крылья или что-то такое. Тело состоит из 5 элементов, и трансформировать их, его, чрезвычайно трудно. мы говорим о новой степени свободы внутри сознания. Эта свобода заключается в том, чтобы воспринимать объекты и никогда не обуславливаться ими. Часто говорят, что джняни высшей квалификации воспринимает этот мир словно во сне или словно опьяненный. Словно во сне, потому что он пребывает в состоянии сна без сновидений в обычной жизни. Каким образом позволить сознанию не запятнываться, не прилипать и не позволять оставлять отпечатки в себе, когда что-либо происходит, то есть не создавать новую карму? Когда вы воспринимаете что-либо, просто оставайтесь в ровном состоянии. Шесть наставлений Тилопы таковы. Не анализируй. Не рассуждай. Не оценивай. Не рефлектируй, то есть не занимайся самокопанием. Не думай, то есть не порождай букет мыслей по поводу и без повода, в связи с чем-то или без связи. И шестое – оставайся в естественном состоянии. Всякий раз, когда вы что-либо воспринимаете, у вас есть всегда как бы две линии поведения. Первое – начать думать, анализировать, заниматься саморефлексией, оценивать, выносить суждения, порождать мысли и не находиться в естественном состоянии. И вторая – ничего этого не делать или делать по минимуму, но находиться в естественном состоянии. Это называют еще «оставить все как есть». При этом оставить все как есть не касается каких-то внешних вещей. Некоторые думают, оставить все как есть – это значит… Ну вот есть вот такой забор, пусть он остается как есть, зачем его красить? Ну, мне хорошо, и зачем практиковать? Надо оставить все как есть. Наверное, это подлинная вершина практики. И ни к чему, в общем, заниматься чем-либо еще. Есть клеши, ну я их принимаю, ну я их оставляю как есть и не беспокоюсь. Не совсем так. Это вроде бы звучит правильно, как из уст махасидхов, однако не совсем так. Если вы почитаете наставления самих махасидхов, вы обнаружите, почему не совсем так. Оставить все как есть относится к изначальному уму. То есть оставить все как есть, это значит, что в момент восприятия мы не покидаем изначальную природу. Мы оставляем нашу изначальную природу и созерцание в том же состоянии, как оно есть, и не позволяем себе впасть ни в замешательство, ни в беспокойство, ни в чувство вины. Не даем сбить себя никаким сбивающим пранам, возникающим при восприятии. Мы покоимся в исконном состоянии, подобно горе. Возникает гнев, сожаление, радость, еще что-либо. Они пытаются нас перетянуть на свою сторону и ввергнуть в концепции саморефлексии, оценки. А мы не даем этого сделать. Мы просто как бы замираем так, словно ничего не происходит. И держимся фундаментальной основы. Однако, когда вопрос идет об относительном уровне, то наши мысли продолжаются, и восприятие тоже продолжается. И здесь мы должны знать, что пока некоторые вещи не под контролем, мы можем с ними работать, и нам не обязательно их оставлять как есть. То есть фундаментальную основу надо оставлять, как она есть. Но то, что можно усмирить, надо усмирять. То, что можно очистить, надо очищать. То, что можно развить, надо развить. То, что можно поправить в себе, надо поправлять. При этом, разумеется, не теряя фундаментальной основы. Тогда все наши усмирения, развития, поправки, очищения не носят самодостаточный характер, они подчинены фундаментальной основе. Это разъяснил я сегодня монаху. Он сказал: «Я наконец-то понял в ретрите, я так хотел освобождения. Я медитирую 12-й год. Я чувствую прорыв близок. Вот-вот, что-то случится. Я уже 12 лет чувствую, что вот-вот должно что-то случиться. Произойти прорыв». Но он сказал: я подумал, что я могу еще так лет 20 медитировать и ждать, что вот-вот произойдет прорыв. Но это самая вот надежда, вот это желание, и как раз и мешает сделать этот прорыв. Тогда он сказал: я приму, что я уже совершенен, а практику приму как украшение к этому совершенству. Тогда все меняется, тогда некуда спешить и не о чем беспокоиться. Можно наслаждаться асанами, пранаямами, наслаждаться медитацией и созерцанием. Ушло все беспокойство, все замешательство, я просто парю от счастья. Практика приобрела совсем другой вкус. Вот это что-то наподобие. Мы наконец-то улавливаем вот эту вот серединную нить, золотое сечение практики. Как объединить недвойственное видение и безупречное поведение? Присутствие изначального совершенства и устранение, очищение и принцип практики в относительном измерении. Все становится на свои места. Тогда каждое действие становится не гонкой за чем-либо, а подношением, священным действием, танцем, игрой, божественным актом, чистым видением. При этом это не значит, что наша способность парализуется, анализировать, рефлексировать, мыслить. Нет, все остается, более того, все расцветает. Только происходит переподчинение. Теперь анализ, рефлексия, суждения, оценки не идут сами по себе, а получают команды от фундаментальной основы. Если Будхи, чистое сознание, питающееся светом фундаментальной основы, даст команду произвести анализ, анализ будет произведен и самый безупречный. Даст команду породить мысли, мысли будут порождены. Если Будхи, питающийся светом от фундаментальной основы, даст команду заняться саморефлексией или оценить что-либо, вынести суждение, суждение будет вынесено. Однако, все это будет сделано именно по команде высшей инстанции. Тогда мысли, суждения, все то, что накапливает карму, перестает накапливать карму, поскольку оно воссоединяется с источником. А если оно воссоединяется с источником, оно изначально самоосвобождено. Оно является проявлением игры источника, как его дополнением, украшением его энергии. Тогда, что бы мы ни делали, не происходит отпечатка в сознании, поскольку мысли, оценки, восприятия не способны повлиять на фундаментальное сознание. Все растворяется. О таком говорят, он делает, не делая. Когда вы открыли источник всех мыслей и оценок, внезапно только тогда вы начинаете понимать цену мыслям, оценкам, эмоциям и прочему. Вы видите, что они являются вышедшими из фундаментальной основы. Они сами по себе не важны. Они имеют ценность только потому, что они производны от фундаментальной основы. И вы видите, фундаментальная основа ничем не обусловлена, и могли бы быть оценки, восприятия, мысли совершенно другие, даже противоположные, и они имели бы право на существование, так же, как и предыдущие. И тогда вы перестаете отождествляться с ними и берете в расчет только изначальную основу. Вообще иногда вы спрашиваете, да, иногда мне кажется, что лекция очень уж сложная.
Если это будет отпечаток, как бы весь день стараться концентрироваться, и даже при разговоре, там, в магазин, там, при поездках, это будет как бы двойной отпечаток сознания идти, и может пересилить, если у тебя на хате сильная концентрация на какой-нибудь чакре, как бы уже мирская информация не будет входить.
То есть вы спрашиваете, можно ли использовать концентрацию на анахата чакре как санкальпу для осознавания, поддержания, да? Угу. Ну, вообще, хридая это понятие не столько относящееся к анахаты чакре, хотя в шатчакра-йоге оно относится к анахаты чакре. Скорее, сердечный центр или сердечная область имеется в виду как тонкое осознавание глубинное. Оно не связано с локализацией в теле, оно больше связано, ну, с фундаментальной осознанностью. Если концентрироваться на хридаем, то, если где-то речь идет, то чаще всего у Романы Махариши об этом говорится, о духовном сердце. То есть не следует это воспринимать буквально. Но действительно, вот эта точка, это центр всего, центр тела. И здесь прежде всего находится центральная бинду. В конечном счете, в момент смерти все собирается, красная и белая бинду. Красная поднимается снизу, белая опускается сверху. Они собираются в точке этой. Здесь переживается состояние интеграции со всеми элементами. Это действительно центр тела и энергии. И здесь открывается запредельное пространство. Но вообще, если говорить о санкальпе, не идет речь специально концентрации какой-то на части тела, а пребывании в хридаем, то есть в духовном сердечном сознании. Есть техники ходьбы, где вы интегрируетесь, используя чакры. К примеру, вы ходите, интегрируясь через Муладхару, элемент земли, и через каждую, в том числе через анахата чакру. Ну, некоторое время вы можете поэкспериментировать. Но когда мы говорим о созерцании и поддержании естественного состояния, то это не связано с конкретной точкой в теле.
еще спросить. А вот такая дилемма, как бы, чтобы научиться созерцать, нужно направлять на субъект, на как бы изначальное, так понимаю, сущность, именно свою сущность, одну часть внимания. Но с другой стороны, мы же ее как бы не открыли, эту сущность. Надо как бы научиться созерцать, уже она как бы должна быть. С другой стороны, нам нужно созерцать, чтобы ее открыть.
Угу. Это называется дурная бесконечность. Ну, мы должны направлять сознание на высшую сущность, когда она открыта, это так. До того момента, как она, пока она еще не открыта, мы направляем на ее прообраз, то есть на макет. Макетом высшей сущности является Ахамритти. Это ее муляж или диаграмма, что ли. Ахамритти – это ее прообраз. Тонкое обнаженное осознавание, возникающее в результате наблюдения за телом. Состояние, когда вы поддерживаете бесконечное пространство. Это можно сравнить с макетами высшей сущности, с ее запахом. Все они безошибочно указывают на высшую сущность. И они со временем, если держаться правильно, санкальпы обязательно приведут к переживанию, полному переживанию высшей сущности. Рамана говорил, как собака по запаху безошибочно находит хозяина, так и джняни, безошибочно концентрируясь на Ахамритти, находит атман. Таким же образом мы находим атман через Ахамритти, то есть концентрацию на чувстве «я», через поддержание нефиксированного обнаженного осознавания, то есть просто внимательности, через поддержание санкальпы бесконечное пространство и наши вот медитативные техники. Вот есть притча, когда мудреца, министра, заточенного на высокую башню, спасла его жена, которая сказала, привязала к усикам таракана тонкий волос и пустила его вперед, намазав усики медом. Таракан бежал вверх, поднимаясь по башне, а к волосу она привязала нитку. И он поднялся и залез в камеру. И когда министр поймал таракана и нитку, к нитке женщина привязала тонкую шелковую веревку. И он ее начал тянуть. А к тонкой шелковой веревке она привязала веревку покрупнее. А к толстой веревке она привязала канат. И по этому канату он спустился из с башни, в которой был заточен. Ахамритти или осознавание санкальпы является таким тараканом.
То есть есть такое осознавание вот свидетеля, но в то же время видишь, что и во мне истекает буквально энергия. То есть эту энергию нужно, я так понимаю, развернуть вовнутрь, да? Чтобы осознанность как-то прояснилась.
Вообще такие ощущения возникают, когда ты находишься на уровне аджни-чакры. Когда сознание находится на уровне ажной чакры, сильно чувствуешь прану, связанную с глазами, накопление или потеря. Вообще грубую прану в голове лучше не держать, а ее держать внизу живота. Пока внутренняя сущность не раскрыта, следует всегда тренироваться в поддержании сакши, свидетеля. Сознание, часть сознания обязательно всегда должна быть направлена вовнутрь. То есть всегда есть объект и всегда есть чувство того, кто воспринимает этот объект. По мере практики это становится все более естественным и мягким, легким. Нет никакой напряженности. Если же вам не удается при восприятии удерживать чувство внутреннего наблюдателя, субъекта, по крайней мере, вы можете практиковать самкальпу, это сон.
Я чувствую, тогда вот как бы останавливается этот поток, и он в какой-то момент типа вот происходит как бы возвращение этой грубой энергии, глаза начинают расслабляться вот потихоньку. То есть это правильно, нет, вот вообще. Ладони просто слегка не прикасаешься, так как бы подносишь вот эти глаза, и как бы вот этот поток, который он как бы вроде немножко останавливается, или вообще да, что-то неправильное.
Это профессиональная болезнь водителей. Они концентрируются с глазами, и у них всегда напряжение здесь и утечки праны. Да, вы можете это делать. Есть даже массажи специальные, когда вы вот здесь делаете для глаз. Но вообще прану можно не только терять через глаза, ее можно накапливать также. Накапливать от восприятия ландшафтов, солнца, луны, других объектов. В ближайшее время мы будем практиковать поглощение праны и солнца, и луны. Но прану можно накапливать из любого объекта, если вы знаете, как это делать. Принцип заключается в самый главный такой. Если вы смотрите на объект, не порождая никаких мысленных конструкций, созерцаете его обнаженно, вы получаете от этого объекта прану, энергию. То есть, не ваша транспортирующая прана переносит сознание к объекту, грубая, а очень тонкая прана от объекта исходит и входит в вас, и дает вам заряд энергии. Но в каком случае это происходит? Когда вы этот объект можете увидеть как Бога? Когда вы ему в душе поклонитесь, воспоете ему хвалу и славу, увидите его в самом чистом видении, как Брахмана. Когда он для вас станет как Мурти, как Гуру, как Абсолют, как вы сами. Когда вы сольетесь с объектом, между вами объектом не будет разницы. Вот в таком состоянии сознания, когда вы ходите, воспринимаете, вы от всего получаете энергию, вы ее не тратите. Вообще, эта практика у нас описана в брошюре «Фундаментальные практики Лая-йоги». Настройка на просветляющие импульсы Нуграхи. И второе – чистое видение. Ну, это легко понять. Допустим, вы идете в толпе людей и смотрите, думаете, это торговка, преисполненная похоти, жадности и зависти, и у вас на душе отвратительно. Вы идете по рынку, собираете пожертвования, смотрите, это вообще отвратительные люди, мясоеды. и у вас еще в душе поднимается, и вы чувствуете себя опустошенным и загрязненным, нечистым, и у вас к концу сбора пожертвований скверное состояние, и каналы забиты, тело словно резиновое. Но если вы идете и думаете, вот это гневная дакини, и кланяетесь ей душе, а это сам Кувера, и ему душе вкланяетесь, а это Кришна, и смотрите так на всех, вы будете просто лететь, как на крыльях, а ваше сердце будет петь. Тогда весь рынок предстанет мандалой мирных и гневных божеств. Вы накопите огромную шакти, кроме того, что соберете пожертвования для монастыря. И у вас прана в центральном канале будет двигаться, а сердце петь. И вы увидите, что это самая чудесная практика, которая дает и энергию, и просветление. Потому что во втором случае вы практиковали вот этот метод и накопили энергию.
О.